а Гертруда, хоть она пожилая, принцу приходится матерью. И вообще, женщина так себе. В сцене, где убивают Полония, восклицает «Ах, Гамлет, сердце рвется пополам», а потом обнимает и целует Виталика, то есть Гамлета. И теперь Геля на каждой репетиции, 3 раза в неделю, на совершенно законном основании, при всех обнимала Виталика Сухарева, целовала в щеку, и в эту секунду сердце у нее в самом деле практически рвалось пополам. Так продолжалось весь июнь и больше, чем пол июля. А потом случилась трагедия, настоящая, куда там Шекспиру. В этот день была генеральная репетиция. Родителей на нее не пустили, зато приехали гости Московского кинофестиваля. Настоящие иностранные актеры и актрисы. Их заведующий студией Лев Львович пригласил, потому что он с самим Никитой Михалковым знаком. Все, конечно, волновались, и Геля тоже. От этого она немножко увлеклась и, кажется, обнимала Гамлета чуть дольше, чем нужно. Подумаешь. А Виталик, когда за кулисы ушли, вытер щеку, демонстративно так, и громко сказал: «Ты че, Фондорина? Обслюнявила всего!» Все это слышали. И Динка. В эту секунду сердце у Гели окончательно разорвалось, и, как говорится в русских народных сказках, свет ей стал немил. Отошла она в сторонку, в глазах темно. А когда сунулся Олежка Ткач, он Горация играл, и шепнул: «Ладно тебе, не обращай внимания!» Геля его отпихнула. Вдруг кто-то сзади трогает ее за плечо и говорит: «Зря ты так, Ангелина. По-моему, этот мальчик лучше того. К тому же существует версия, что Гораций был из рода фон Дорнов, а значит, он нам родственник». Это была одна из зарубежных артисток. Геля ее в первом ряду видела. Как попала за кулисы, непонятно. Очень красивая брюнетка с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами. Одета с ума сойти. Алые ногти чуть не по 5 сантиметров. На груди кулон в виде золотой змейки, проглотившей свой хвост. В общем, эффектная женщина. В другое время Геля смутилась бы, ну, как минимум, удивилась бы. Иностранка, а хорошо по-русски говорит. Да еще фон Дорнов поминает. И потом, в каком смысле? Он нам родственник. Но сейчас Геля была такая несчастная, что ни смущаться, ни удивляться не могла, а только всхлипнула и сказала, что думала. «Я жить не хочу». Довольно глупое замечание, пожала плечами странная артистка. Все-таки говорила она не совсем чисто, с акцентом. «Не нравится, можно попробовать сызнова. Жизнь, она ведь бесконечная, как вот эта змейка». И дотронулась кроваво-красным ногтем до своего кулона. Впрочем, это отдельная история, которую комкать ни в коем случае нельзя. Расскажем как-нибудь в другой раз.
Трек 98.
Зец Коровин потянулся за одеждой.
«Вы же частный детектив или что-то в этом роде? Я понимаю, вас наняла моя жена».
Как это часто случается с врачами, Марк Донатович женился на собственной пациентке. Супруга доктора Марина Васильевна страдала редким и весьма любопытным с научной точки зрения заболеванием, так называемыми онейроидными видениями. Люди, подверженные этому удивительному недугу, ведут двойное существование. В повседневной жизни они более или менее адекватны, но кажутся несколько вялыми, заторможенными. Происходит это из-за того, что все их эмоции и духовные силы устремлены в иную иллюзорную реальность, которая кажется им настоящей. Некоторое время назад в газетах был описан случай слесаря Т, который уверял, что на самом деле он воин армии Ганнибала, погонщик боевого слона, и движется через Галлию на Рим, причем описывал такие подробности карфагенского быта и вооружения, что историки только диву давались. Для снов или галлюцинаций эти сведения были слишком точны и подробны. Марина Васильевна уверяла, что в иной реальности она Койя, то есть жена великого инки и главная жрица храма Луны. Каждый вечер она описывала Марку Донатовичу события, происходящие в городе Куско, где 500 лет назад, до испанского завоевания, находилось святилище лунной богини Мама Килья. Иногда жена с легкостью переходила на иное наречие. Специалист по империи инков, послушав магнитофонную запись, сказал, что, судя по ряду признаков, это архаичный вариант языка кечуа. Этот брак для Зицкоровина был совмещением очень полезного с очень приятным. Во-первых, это если о полезности, Доктор аккуратнейше собирал этот уникальный материал, готовясь со временем произвести сенсацию в мире науки, возможно, даже двух наук – психиатрической и исторической. Приятность же составляли сами рассказы. Оканувшей в лету стране Тауантинсую, Марина Васильевна рассказывала невероятно увлекательные вещи. Например, о священном храме, куда непосвященным запрещалось попадать под страхом лютой смерти, об интригах при дворе великого инки, о светлокожем чужаке, спустившемся в долину с той стороны, откуда восходит солнце. Аномальная и при этом неиссякаемая фантазия супруги порождала такие удивительные истории, заслушаешься. Зиц Коровин ощущал себя калифом, слух которого еженочно услаждают дозволенные речи Шахерезады. Нервировало лишь одно. Иногда Марина Васильевна, вообще-то дама малонаблюдательная и апатичная, вдруг как бы встряхивалась и, схватив мужа за плечо, грозно говорила: «Не вздумай мне изменить, иначе рабы святилища вырвут тебе сердце!» Тут Марку Донатовичу, конечно, делалось немножко не по себе.
Трек 101.
Ей было поручено заманить Николаса в больницу. Выходит, Аркадий Сергеевич уже тогда знал о существовании Фондорина. Откуда?
Смотри примечание к треку номер 19. Трек 105.
Чуть покачнувшись, он подошел к дивану, где полулежало тело Марка Донатовича. Наверное, все-таки следует рассказать про последние минуты доктора Зицкоровина. «Кого ты изображаешь сегодня?» — спросил Марк Донатович, когда дверь вместо Олега открыло диковинное существо в собачьей маске и красном кимоно. «Войти можно?» Пациент молча посторонился. С жизнерадостной улыбкой, а у самого в кармане палец на тревожной кнопке, главврач вошел в палату и поежился. Ему всегда делалось не по себе в этом нелепом помещении, набитом мудреной техникой и детскими игрушками. Наверное, предчувствовал что-то на уровне подсознания. — А слушай, — легким тоном начал Коровин, оборачиваясь к Ряженому. — Что мне в голову пришло? Вот ты плохо спишь. А если тебе сделать укольчик сомнолгина, новейшее средство, совершенно безопасное, только что из Англии прислали? По дороге сюда, в процедурный, он захватил заряженный шприц. Разумеется, не со снотворным, а с особым препаратом, временно подавляющим волю. Необходимейшее средство, если нужно получить откровенные ответы от трудного пациента. Жаль, к покойному Морозову нельзя было применить. Сердчишко не выдержало бы.
— Ну как, уколемся? — Ночью будешь спать, как младенец, — прожурчал Коровин и мысленно прибавил.
— Сейчас, голубчик, ты мне всю правду расскажешь.
Из-под пёсьей маски на него смотрели два немигающих глаза. — Хорошо. Только сначала я вам один коан расскажу. Книжки недавно прочитал.
— Что расскажешь?
— не расслышал Марк Донатович.
— Коан. Дзенский. Вы присядьте пока.
Олег показал на диван. Сам сел напротив, на краешек стола. Его руки были спрятаны в рукава кимоно. Перед тем, как присоединиться к сонму бодхисаттв, учитель Нонсен говорил с учениками, сам еще не зная, что эта беседа последняя. — Что нужно сделать, дабы лучше видеть? — спросил Нонсен. — Выколоть себе глаза, — ответил первый ученик Сёдзю. Учитель наградил его цветком лотоса. — Что нужно сделать, дабы лучше слышать? — далее вопросил он. — Заткнуть уши, — быстро сказал второй ученик Сондзю и получил удар бамбуковой палкой. Сёдзю же без единого слова упал в траву и слился с землей. Нонсен снова дал ему цветок и задал последний вопрос. Человек съел плод, внутри которого зародыш проказы. Кто кого съел? Сёндзю не осмелился открыть рот, а Сёдзю, заплакав, молвил. — Учитель, тебе настало время примкнуть к сонму бодхисаттв.
— Ну и в чем тут соль?
— пожал плечами Зиц Коровин.